говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. 4 декабря Владимир Путин будет общаться с народом в обновленном телевизионном формате. Премьерские приемные на связи, единомышленники-партийцы в гостином дворе. Впервые трансляция общения Владимира Путина ограничена телерадиоканалами государственного холдинга ВГТРК. На первом Путина в прямом эфире не будет. Прямую линию отчего-то переименовали и дали новому старому действию задушевное название «Разговор с Владимиром Путиным». Название вполне знаковое. В памяти неизбежно всплывает Маяковский с его плакатным «Вашим, товарищ, сердцем и именем. Думаем, дышим, боремся и живем». Эти знаменитые строчки из по-человечески искреннего стихотворения «Разговор с Владимиром Лениным» написаны Маяковским в 1928 году. Поэт 80 лет, как знал, с безошибочным чутьем уловил особенность интимного общения зрителя-гражданина с образом любимого вождя. Груды дел, суматох явлений, день отошел постепенно стемнев, двое в комнате. Я и Ленин. Фотография на белой стене. Почти экран. Актуальное оказалось стихотворение. О любви в разных ее проявлениях телеэкран рассказывает повсеместно. В сериалах, в репортажах, в новостях. Пересказывая на разные лады романы вождей, писателей, актеров, ученых, царских особ, генералов, адмиралов и других знаменитостей. Спрос, что называется, вечный и, в общем, понятный. А вот драматургия и выбор любовных подробностей, в зависимости от способностей, знаний, образования и деликатности создателей, рождает либо пошловато бытовую документалку, либо, что реже, драматичное историческое повествование. Как снимать про любовь? Что в документальных рассказах про любовь великих важно для людей обычных? Почему страсти и любовные треугольники снимаются для телевидения в жанре документальных игровых мелодрам? Как документальный материал влияет на интонацию режиссера и где грань между допустимыми подробностями и вторжением в частную жизнь? Нужен ли любовной истории исторический фон? Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с вами и с людьми, которые уже больше 10 лет продюсируют и снимают цикл «Больше, чем любовь» для канала «Культура». Почти 100 фильмов, героями которых стали Любовь Менделеева, Александр Блок, адмирал Колчак и его возлюбленная Анна, последняя муза Бориса Пастернака, чита Заболоцких, Цвегев, Пришвиных, Параджановых, Лосевых, Пиаф и Сердан, Крымова и Эфрос, Пикассо и Хохлова, Хармс и Марина Дурново, Сахаров и Боннер и, наконец, Андрей Синявский и Марина Розанова, Мария Розанова. Первая серия фильма о них, Абрам да Мария, сегодня вечером на канале «Культура». Итак, арт-директор студии «Фишка фильма» Ирина Кузнецова и продюсер, писатель... Васильева, Ирина Васильева и продюсер, писатель Александр Радов. Я вас приветствую и... Надеюсь, что мы проведем интересный эфир. Тема такая
захватывающая.
Захватывающая. С одной стороны, вроде пикантная, но захватывающая. Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели. Какие телевизионные документальные фильмы про любовь последнего времени, не про любовь последнего времени, а фильмы последнего времени, об этом вам запомнились и почему? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас, чтобы погрузиться немножко в стилистику фильма, звуковой фрагмент.
Светочей моих, Машенька, ежедневно и поминутно переживаю к тебе такие приступы любви и жалости, что хочется все оставить и повторять нараспев: Маша, Машенька, деточка. Воркование и причитание, не поддающееся записыванию. Сдавать пушинки, носить на груди, сорать в грядку и выводить на прогулку. Кормить, поить, одевать, обувать. Еще, еще, и все мало и мало. А все-таки при всех затмениях в нашей жизни, как прекрасно, что мы имеем в лице друг друга такое счастье, что трудно поверить. Я тебя люблю самым глупым образом. И, воображая твою фигуру, мысленно скачу и прыгаю вокруг и произвожу массу восторженных и нежных ласк. Очень хочется не отрывать от тебя глаз. Любимая, родная моя женщина, год без тебя оказался на самом деле годом прихода и припадания к тебе, которое с первых же дней все растет и возрастает, и невозможно представить, чем это кончится ко времени окончания срока. Я буду любить тебя, как Ромео и Джульетта, вместе взятые.
Ну вот, такой вот фрагмент из первой серии в 52 минуты, и еще будет вторая серия.
Завтра же, в 21:15.
Да, да. А вот когда я смотрела этот фильм, а наши слушатели и зрители сделают это, наверное, сегодня и завтра, я просто подумала, что Мария Розанова в нынешних прагматических терминах такой продюсер. Судьбы, жизни, вот всего того же, и любви в том числе. В этом нет ничего неприятного на самом деле, потому что вот это человек, который замечательно ее в том числе и как-то так с точки зрения будущего сконструировал, потому что она потрясающе чувствовала мужчину, который, в общем, хотел и делал, и отличался тем, что был другим. И вот эту инакость, и он, собственно, говорим о своем инакомыслии, она и помогла ему осуществить. И поскольку все, собственно, знают, что, ну, те, кто читал когда-нибудь что-нибудь о Синявском или знакомы с Розановой, знают ее сильно непростой нрав, ее особую такую вот энергичную женскую и продюсерскую в этом смысле силу, и мне поэтому любопытно. Почему она согласилась сниматься? Как она согласилась сниматься? А видела ли она материал? Ставила ли какие-то условия? И в результате понравилось ли ей? Кто из вас начнет? Ирина или Александр?
Саша, давай.
Значит, согласилась она довольно легко, может быть, потому что автор этого фильма, Александрина Вигелянского, росла у нее на коленях и была абсолютно своей. Во-вторых, конечно же, у нее есть чувство долга перед своим покойным мужем, которого она считает и вообще, значит, так не может не считать, что о нем должны слышать постоянно. Кстати, вот у нее есть одна замечательная формула любви, которую я призываю всех. Вот, она звучит так, я и так интерпретирую, я думаю, что она согласилась бы. «Будь необходим тому, кто необходим тебе». Вот она, значит, всю свою жизнь с Синявским работала на эту любовь. Вот, и уже за это и искренне работала, и искренне имела чувство к нему. За это
достойно уважения. Ну да, и вообще 127 писем, благодаря которым появились «Прогулки с Пушкиным» и еще несколько лучших книг в русской культуре.
Причем она поставила ему условия. Я буду кормить семью, я буду все обеспечивать, а ты будь добр, мне плати зарплату любовными письмами. 2 раза в месяц. И он это делает, 127 писем, это вклад в бюджет семьи. Вот. Значит, что касается... у него книга выходит. Может быть, это сыграло роль. Да. Не без этого.
И название, как я понимаю, совпадает.
Конечно. Да. Потом она навела справки. И, в общем, поняла, что мы люди самые... Мы не занимаемся желтухой, мы делаем фильмы корректные. Во-вторых, канал «Культура», который вызывает уважение у интеллигенции западной в том числе. Я так думаю, что это ее расположило. Когда она... Работа с ней было, в общем, легко. Саши в особенности.
Вот. Да, такое ощущение, что она рассказывала собственной внучке о том, как проходила ее жизнь.
Да. Значит, она щедро выложила все
видеоматериалы, которые у нее надрыва. Были. Без надрыва.
Конечно. Вот. А потом, когда мы ей переслали готовый фильм, она была в бурном восторге, как нам было передано. Да, поэтому я так думаю, что тут в этом все в порядке. Дай бы Бог. Значит, впервые мы сделали такой большой размер, например, значит, истории любви, 2 по 52. Вот. Но, значит, вчера пересмотрев, мы подумали, что и 4 фильма могло бы быть, и материала бы хватило, и это было бы так же захватывающе и интересно.
Это правда. А мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор. Со мной в студии продюсер Александр Радов и арт-директор студии «Фишка фильм» Ирина Васильева. Мы представляем фильм «Абрам да Мари», который сегодня пойдет в эфире на канале «Культура», и говорим шире, конечно, о том, как телевидение, современное телевидение показывает любовь, любовь разных людей, и главным образом людей известных. Как я понимаю, в фильме есть кинохроника, которую мы раньше не видели, фотографии, по-моему, которых мы тоже раньше не видели. А есть ли какие-то факты, о которых Розанова рассказала впервые?
Ну, во-первых, этот фильм монографический. Там все об их отношениях.
Да, конечно.
Такой плотности материала, такого объема нигде не было. Это уже эксклюзив по этой причине. Потом ее вот поединки со старым КГБ, вот как она переигрывала КГБ. Ее поединок добилась победы, в конце концов. Добилась того, чтобы его выпустили на полтора года раньше, что его отпустили во Францию со всеми, значит, со всем имуществом, со всем архивом и так далее. Вот. Об этом она рассказывает впервые, насколько я знаю.
Она писала где-то, а вот в интервью...
В интервью не рассказывала.
Не рассказывала. Ага. Вот мне просто любопытно, что режиссер, конечно, за режиссера трудно говорить, но вы наверняка знаете, что режиссер в качестве все-таки образа этой женщины предпочел? Или все, что там происходит, и с музыкой, и с документальным, и реконструированным видеоматериалом, это все тоже игра в игру, мистификацию, собственно, в которую супруги очень свою жизнь любили облекать?
Ну, естественно, для внимательного зрителя не пройдет незамеченным такой хулиганский, чисто столяровский план, когда какая-то демонстрация на Красной площади рядом с портретами вождей.
Александр Столяров.
Александр Столяров,
да. Режиссер. Угу.
Да, когда дисциплинированно вышагивают советские люди и несут наряду с Лениным, Марксом и кто там еще был в наборе, такого же размера портрет самого Синявского. Да? Вот такие мелкое хулиганство, это вся, ну не вся, это бесконечные степени свободы Саши Столярова, который работает у нас в этом цикле чуть ли не с самого начала, вот 10 лет, и поражает нас палитрой.
А сколько фильмов тоже?
За сотню. Да. И вот я помню, что вот тут нельзя уже не пропеть.
7 лет мы делаем на «Культуре», благодаря, значит, вот этому замечательному каналу и благодаря тем людям, которые там его поддерживали.
Во всяком случае, Саше удалось... Саше Столярову удалось смутить Марью Розанову, которая, в принципе, такой кавалергард. Она, несмотря на возраст и вообще несмотря ни на что, она всю жизнь на коне, да, и как бы опровергая Ахматову, наверное, можно сказать, Ахматову, которая привыкла нести гордо несчастье, и с этой фразой «Кто вам сказал, что вы должны быть, что вы должны быть счастливы», да, вот Розанова, вот, на мой взгляд, да, она опровергает всей их жизнью, а кто вам сказал, что вы должны быть несчастны? В тех же обстоятельствах, в той же тюрьме, при любой конституции, при любой власти вы можете играть все равно. Вот. И конечно, вот
Можно я тогда про музыкальный мотив, чтобы больше сказать зрителям? Конечно, пересказывать фильм довольно бессмысленное занятие. Захотят, посмотрят. Но вот там есть несколько музыкальных тем, которые для меня были любопытными. И я хочу понять, правильно ли я их интерпретировал, например. Хотя, конечно, опять же, спрашивать, кто как понял, так и понял. Но, тем не менее, смема мотивов подчеркивает мистификацию, авантюрность и вот эту философию игры. Потому что есть Абраш Терц, значит, вот на этом чуть-чуть подраздолбанном фортепиано, который Синявский и Розанова, несмотря ни на что, ни на трагические обстоятельства, вот-вот-вот играли, да, в эту игру. Второй мотив. И они сделали это таким своим свободным кодом судьбы, если угодно. Второй мотив – это лирический. На московских бульварах песня и такое наложение парижских улиц 60-х Москвы, такая нечто из «Июльского дождя» и всяких
перефразов. Аромат времени.
Аромат времени. А вот третья мной не была уловлена. И я поэтому хочу понять, лагерную я имею в виду, вот эту вот лагерную тему и музыкальную, и режиссерский, по мне она смикширована. Смикширована она сознательно, чтобы вот этот трагизм убрать и сказать, что во все времена любовь побеждает. Или просто не нашли адекватного музыкального мотива?
Не знаю,
вот
там Старостин, вот насколько я помню, фольклорные, такие луженые, открытой глоткой, замечательно чисто исполненные вот эти вот фольклорные песни про свободу именно. Это угу. прорыв. Вот это вот, это вечное русское фольклорное, кстати говоря, вот это вот лейтмотив Синявского про нее, к ней обращенный «Моя жена ведьма», вот, это из этого же ряда, да, из каких-то абсолютно вечных...
Ну да, она про себя, я да. земля, а он небо.
Да. Ну, да. Да, и у него же где-то уже, это не в фильме, а где-то я у него, по-моему, читала, что для русского мужика баба – это черная магия, в отличие от водки, которая для русского мужика – белая магия. Вот на этом стоим.
Тем не менее, он же в лагере как нигде был и свободен, и счастлив. И mm-hmm. это парадокс.
Парадокс.
И он там написал много, и он
да, она где-то тоже пишет, не в фильме, но где-то я тоже читала, что когда она приехала к нему на свидание, он думал... А в фильме она говорит,
это
что я думала...
Ты себе не представляешь, как здесь интересно,
да.
говорит
она-то думала,
первая.
Наслушавшись всех зэков, что там ужас-ужас, а он иначе...
Ну, это перекликается и Солженицын, как вы помните, да.
Тогда скажите, вот как режиссеры, как вы определяете все-таки жанр, в котором вы снимаете этот фильм? В некоторых аннотациях других ваших фильмов написано, что это документальная мелодрама. Что это такое документальная мелодрама?
Ну, надо отдать должное, что у нас все фильмы на свой лад. И у нас на тему любви мы сочиняем и документальные трагедии, документальные комедии, документальные драмы, мелодрамы и так далее. Вот. И каждый режиссер в своей стилистике. Мы их не подгоняем к общему знаменателю, не требуем там никакого общего шаблона. Вот. Значит, да.
А это что? Документальная...
Не знаю,
вот
мелодрама
это
ли?
Точно совершенно не мелодрама.
Вы нас куда-то загоняете. Мы-то как раз ужасно счастливы культурой, что мы здесь свободны от формата. Да, вот этот гробик не давлеет, нас туда никто не укладывает. И каждый раз нас ведет история. И мы, режиссеры, не прессуем и никуда не загоняем.
И не цензурируем.
Я бы вот, пожалуй, вот чего сказала, что вот уже поклонившись Шекспиру, да, что весь мир театр, я бы продолжила, и люди, и все люди в нем герои-любовники. Понимаете, вот документальная...
Каждый своей любовной истории.
И каждый герой номер один. Мы берем очень ярких персонажей, совершенно разных. И демонов, и гениев, и святых, и грешных, и абсолютно химерических каких-то, я не знаю, там...
Пикассо.
Там и Пикассо, и Сартр у нас был, и Дали у нас был. То есть весьма в этом ракурсе сомнительные персоны. Тем не менее, вот все вместе, они составляют, пожалуй, что какую-то огромную фреску. Огромную фреску, человеческая комедия, да, у нас тогда получается человеческая мелодрама в целом, все вместе. Вот как человечество представлено как любящее, как homo amans, да, как человек любящий во всем многообразии.
Какая вообще, это... мне кажется, что количество ваших фильмов уже можно, в общем, в какой-то такой специальный канал, потому что есть такие каналы, связанные с историческими биографиями и романами великих, ну, на Западе, не у нас. Вполне можно уже складывать.
Вашими устами.
Мало кто увидит, потому что у такого специального канала очень маленькая аудитория, как и у культуры, например. Мы там мечтаем о другом, чтобы возникла на день какого-то очень благородного господина, возникла мощная, значит, производящая структура, которая бы, собрав всех, кто об этом удачно делает, не так нас много. Вот. Значит, делал вообще огромные списки вот таких любовных историй, вот очень корректных, значит, со вкусом, с познавательных.
Воспитывающих, познавательных.
Которые можно было прокатывать на всех каналах. на одном, на другом, на третьем и на всю оставшуюся жизнь. И это был бы огромный подарок человечеству, потому что, на самом деле, это, наверное, лучшее, что человечество за свое тысячелетие создало, это лучшие истории любви, угу. которых надо хранить, помнить, воспроизводить.
А вот судя по тому, что, о чем вы снимаете, вас интересуют либо вот творческие союзы, которые высекали искры и оставлялись в истории человечества благодаря любви там, произведения искусства или потрясающая переписка, или научные открытия. Ну, в общем, некое вот ощущение муз, да, для великих. Вас интересуют треугольники, ну, разные проявления. Вы сказали, что все человечество – это люди любящие, да? Авантюрность. А меня вот интересует, как не перейти и удавалось ли, ну, то есть удавалось, но вот где вы останавливаетесь, где эта грань между необходимой популярной развлекательностью и ненужными подробностями из частной жизни, которые ничего, в общем, не добавляют.
Характерный пример Ландау, фильма Ландау.
Ну, это об этом мы сейчас еще, да.
Нет, Ань, вот я, пожалуй, вот...
Поспоришь?
Нет, не поспорь. Я хотела ответить.
Угу. Где, как эту грань не переступить? Или где человек останавливается? Где режиссер и продюсер останавливаются? Или это зависит от многих обстоятельств, которые вы сейчас готовы будете перечислить?
Ну, во-первых, для нас любовная история не самоцель. Угу. А способ рассказать о самом высоком или самом интересном человеке, который мы берем, но при этом не скатиться в биографический рассказ.
К нам цеплялись и подзадоривали нас насчет названия цикла. Очень многие насмешники говорили: ребята, это же абсурд. Больше, чем любовь. Это же чистой воды абсурд. Ну, если уже, так сказать, на переходить, скажем, вот как бы вот это из области богословия прямого, да, Бог это любовь, а что может быть больше Бога? Значит, здесь абсолютно невозможное с этой точки зрения словосочетание. Больше, чем любовь, не бывает и быть не может. И здесь ответ может быть только один. Не больше, а ширше, наверное, чем любовь.
А ширше.
Ширше могло бы называться, потому что мы берем на самом деле, в фокусе нашего интереса не суета вокруг дивана, а любовь как способ, как отмычка времени, обстоятельств, личности.
Ирина Васильева, Александр Радов, мы прервемся на выпуск новостей, и ко мне сегодня вечером в гости разговаривать о военной реформе, настроениях в войсках и свободе слова для генералов придут военный эксперт Александр Гольц и заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения представляет суду собранные доказательства. В ходе заседания была показана расшифровка всех телефонных номеров, по которым звонили в день убийства около дома журналистки. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. В Москве организаторы планируют митинг на Триумфальной площади и шествие по Тверской улице. В Петербурге предусмотрены 3 разных маршрута. Председатель Самарского областного суда, которая была тяжело ранена в результате покушения, дала первые показания. Подробности в интересах следствия не разглашаются. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится, сообщает газета «Коммерсант». На северо-западе Пакистана в городе Мингора при взрыве погибли не менее 8 человек. По сообщению властей, смертник подорвал заминированную машину около блокпоста. В Афганистане убит глава одного из районов провинции Газни. Ранен его охранник. Нападение было совершено на улице. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство приняло меры по охране морских и воздушных границ страны в связи с нападением боевиков на Мумбаи. Ранее министр внутренних дел Индии подал в отставку. Пакистанский президент Асиф Али Зардари в интервью газете Financial Times призвал Индию не мстить Исламабаду за провокации со стороны не связанных с государством групп боевиков. Так он назвал нападение на Мумбаи. На парламентских выборах в Румынии лидирует правоцентристская демократическо-либеральная партия, поддерживающая президента Траяна Басеску.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня говорим о любви на экране, вернее, о том, как ее показывать, как снимать, как показать образ времени на фоне любви или, наоборот, любовь на фоне времени. Почему снимается это все, как правило, вот в таком не очень определенном жанре документальных игровых мелодрам? Как документальный материал влияет на интонацию режиссера и где грань между допустимыми подробностями и вторжениями в частную жизнь? Вам мы задали вопрос, какие телевизионно-документальные фильмы про любовь вам запомнились в последнее время? Почему? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех городов России. Пишите и звоните. Еще раз представляю моих гостей. Продюсер и писатель Александр Радов и арт-директор студии «Фишка фильм» Ирина Васильева, которые продюсировали фильм, который будет сегодня в эфире, «Абрам де Мария» на канале «Культура» в 21.15. Он посвящен любви и жизни Андрея Синявского и Марии Розановой. Вот тогда, значит, вот мы начали разговаривать про эту всех сейчас интересующую тему, как эту грань не перейти и как вот встроить историю в, не в быт, а во время, и как... ну, сделать эту историю полезной, да, для человечества, а не только вот такой способом заглядывания в замочную скважину или, как вы правильно сказали, про диван.
Ну да, потому что на самом деле, ведь почему, почему Ира Петровская возмущается, и я с ней совершенно согласна, вот этим продуктом, который там с подвывом выпускает НТВ чаще всего, или там первый, второй каналы большие, те, которые, так сказать, работают в этом формате, да, продавая эти горячие пирожки.
Продавая эмоцию и такое буквальное...
Эмоции, страсти, да.
Потому что сплетня – это очень просто. Понимаете, вот очистить, не дать себе труда как-то осмыслить через законы искусства. А просто, а вот просто пересказать на скамейке сплетню, это очень просто. И вот в этом темпе, ритме и жанре новостейном, информационном, оно так и делается, автоматически рассказываются сплетни. И, в общем, на самом деле зритель растлевается таким образом. Какое счастье, что у нас есть канал «Культура», который, во-первых, чисто жанрово, это вот, по-моему, последняя площадка, где есть поле для эксперимента, где нас, где нам разрешают рассказывать тонко, искать формы, нюансы. Когда тот же самый Саша Столяров, вот я помню, какой-то фильм, то ли про Цветаева, то ли про Параджанова, когда мы сдали на канал «Культура», вот на каком еще канале это возможно, чтобы там Аркаша Бедеров носил эту кассету из кабинета в кабинет и говорит: ребят, хотите получить чисто эстетическое наслаждение?
Лида Белянина, да, руководитель студии.
Да, да, хотите? И они все смотрели, понимаете, то есть не утаптывая, не за редактированность вот этого вот канала «Культура», где люди еще не разучились смотреть с позиции искусства на человеческие драмы. Вот. А что касается самого этого интереса, да, вот, ну, к жареному, да, но это, сказать, ну, это присуще человеку, да, вот кровь, любовь, там, да, в принципе, человеческая культура создала вот эти два массива, да, вот миф любви и миф войны. Вот. И сейчас на самом деле вот, цивилизация порушила и один, и другой. То есть законы любви, законы войны разрушены, а мы где-то сейчас вот собираем. Мы же залезаем в историю, бог знает какую лохматую. У нас есть с 17 века, да, истории, там, князь Головков и Катерина Рамадановская. Мы мечтаем
первый
сделать...
узник, значит, Колымы.
Мы мечтаем сделать протопопа Аввакума, да, то есть мы собираем всю культуру любви.
У вас таких историй мало, у вас все-таки поближе, 20 век в основном.
Хроника не сохранилась.
Да, и современного Аввакума. Вот проблема, как... Вот, кстати, проблема, как про это рассказывать. Это что будет? Игра опять вот такая, что называется, вставки, стилизация, реконструкция. Что это будет?
Анечка, вот у нас вчера снимался фильм о Рембрандте. Значит, у нас историю Рембрандта и Саски изобразил великий мим Анатолий Елизаров, например.
Да, мы импровизировали пластическими способами. Значит, о тех же самых Головкове и Рамадановской 17-18 век мы долго тоже чесали репу, думали, как. И в стиле той эпохи нашли решение «Театр теней». Очень изящно получилось.
А что вы, вот, ведь ваш фильм о Ландау, который предваряется фразой в анонсе, «Формула счастья» он назывался, снят в 2006 году, брак великого физика Ландау и Коры был постоянным испытанием, почти лабораторным экспериментом в области этики. Принципиально другие слова, если сравнивать с нынешней нашумевшей премьерой на Первом канале. Ну, не с нынешней, а там двухнедельной давности. А как вы здесь этот эксперимент в области любви показывали?
Знаете, вот мы с моим начальником и мужем, и Надежей Государем, вот Радовым, продюсером, мы сами-то... Люди абсолютно вот парные, два сапога, и нормативные. И вот эксперименты в области этики нам совершенно не присущи. И мне-то на самом деле, тогда вот мы спорили вокруг Ландау, мне-то хотелось, чтобы мы сделали чуть-чуть попародийнее. А там уж как-то было так вот мягко, что он... Вот, а на самом деле это про расплату. Эти эксперименты в области этики и любви, они не проходят безнаказанными. У нас и про Сартра история такого же рода. Что, ребята, вам дано, вот что самое высшее, что есть в этой земной ее доле, это когда двое станут единоплоть, вот когда найдут друг друга, и нечего тут экспериментировать, вот так бы хотелось сказать.
Вот вы вывели меня сами на тему, которая, ну, очень, в отличие даже от этики, с точки зрения эстетики, весьма спорно. Когда любовная история извилиста, и вы про такие снимаете, и нет одной правды и в парах, и в браках, и в треугольниках, и правда всегда у всех разная, у наблюдающих особенно. И вот сценарист и режиссер, как всякий человек, и как вы говорите, вы кому-то так или иначе симпатизируете с точки зрения воспитания, традиций, морали, отношений к жизни и так далее. Кому-то меньше, кому-то больше. И как здесь не поддаться искушению, упростить, сделать под себя, подогнать под схему, понятную или принимаемую зрителем, как? Вот вам не кажется, что... Да.
Анечка, а разве у нас нет авторского права на прочтение судьбы под своим углом зрения?
Но это документалистика, Александр.
Документалистика, но в авторской интерпретации. Это же не история.
Нет.
Вот, это же все-таки искусство, документальное искусство, правда? И поэтому мы оставляем за собой такое право.
Ну, Да, уже сказал, что, значит, да. Если Ландау, то мотив некой расплаты звучал, потому что все заплатили за эти эксперименты. А вот, поскольку я не видела Ивинскую и Пастернака, а здесь тоже ведь чрезвычайно...
Значит, да, вот этот ряд. Пастернак, Цветаева, там...
Сартр,
Иванова, Ерофеев, Венечка, там, да, и так далее. Целый ряд художников, которые питаются, и мы понимаем, что это их проклятие, это шаманы. Они вот Марина Цветаева, наверное, самый такой вот... То есть вот это...
Или их счастье, ведь как посмотреть?
Да, да, и казнь, и награда, и дар, и ужас.
Ну, это пища, это вот они поэты, да, это люди другого порядка.
Это их топливо для их творчества.
Да. Значит, я, конечно же, вот у того же, это один из самых любимых вот мною в нашей студии сделанный фильм, тем же самым Сашей Столяровым, фильм про Цветаеву, когда он позвонил и сказал: «Ир, как тебе нравится название для фильма о Цветаевой? Травести на роль Марины Цветаевой». У меня прямо вот от восторга прямо вот искры посыпались из глаз, потому что уже в самом названии было отношение. Уже да. Было отношение и подход. И там была и ирония, и в то же самое время глубинное понимание, что это подлинное страдание. Она сама себя зажаривает на этой сковородке. Но ей этот огонь необходим. Она сгорит, превратится в головешку.
И платонические романы вызвали...
Она должна их придумывать постоянно. Угу. Она должна провоцировать. Она должна всех провоцировать на любовь и быть вампиром практически. Вот. И, это и приговор такой.
Ну, давайте послушаем, что наши уважаемые слушатели думают, и что они смотрят, и что им нравится. Надежда Аркадьевна из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, спасибо большое за такие сериалы. И хотелось бы, чтобы это было еще шире, чтобы вы еще создали... Самое главное, что здесь мы биографии великих узнаем, чтобы еще были сериалы о Бетховене, о Верди, как вот вы на все это смотрите. И самое главное, хотелось бы очень попросить, уже все соседи просят о том, чтобы вышел диск или несколько дисков. Мы бы купили с удовольствием. Огромное вам спасибо за такие фильмы.
Ну, видите, приятно.
Какое вам спасибо. Вы себе не представляете. Вы озвучили нашу самую заветную мечту сейчас. Мы мечтаем выпустить книгу с иллюстрациями, потому что фильмов снято действительно больше сотни. Это отборные истории про уникальных людей. И действительно, понимаете, вот как это все интересно. Это же нон-фикшн. Вот истории, вот когда Ира Петровская, глубоко уважаемая и любимая, говорит: не надо про этих людей. Они вам напридумывали чудесных романов, великолепных опер, и смотрите...
Переписка опубликована. Вот и читайте.
Да. Не лезьте.
Вот, да, честно говоря, у меня тоже всегда возникает, особенно насмотревшись кое-чего на экране, что, может, и не стоит вообще обсуждать-то. Но, с другой стороны...
Она очень убедительная, и я с ней бесконечно согласна. Она меня всегда убеждает. Но, с другой стороны, значит, мы смотрим, что все-таки... Наверное, уже вот сама потребность в нон-фикшене, особенно последнее время, да, свидетельствует о чем-то, о том, что люди хотят, что люди наелись выдуманных историй, и они хотят поразбираться. Вот.
Так только что Александр сказал о праве художника. Вот эта вот игра в игру с документальностью, она и имеет, в общем, две стороны одной медали. С одной стороны, мы вроде просвещаем. Может быть, кто-нибудь возьмет книгу стихов или мемуаристику или переписку. А с другой стороны, ничего, кроме развлечения в топку подсматривания и не даем.
Нет, а если не подсматривание, значит, разве не имеет право общество влезать в личную жизнь людей, которым оно, значит, щедро заплатило славой пожизненной и удовольствиями с ней связанной? Простите, вы знали, на что шли. Есть художники, которые всю жизнь прожили анонимно, да? Вот. И ничего про них не известно. И не влезешь в них. Вот они ответили на этот вопрос. А если ты наслаждался славой, расплатись.
Вот господин Добрый нам пишет, что ему запомнился документальный фильм об Адольфе Гитлера, где показывали триумф и фиаско, а также его неповторимую любовь к Эве Браун, которая, несомненно, его любила, разделила судьбу, так сказать, до гроба. Теперь такое не сыщешь. Тоже подход. Любовь супругов, которые были могильщиками советской власти, это, видимо, уже о Розановой и Синявском, интересно только новоявленным российским буржуям Говорков. Это вы сейчас ответите. В том-то и дело, что эти фильмы интеллигентно, с добротой и порядочно сделаны для культуры, хотя время от времени что-то подобное мелькает на других каналах. Хотя уже с желтыми пятнами, приближаясь к тем самым программам. Это супруги Майоровы. Как удержаться от мифологизации любовных историй знаменитости, даже опираясь на документирование? Спасибо, Елена.
Ну, я думаю, что, значит, они не были разрушителями, значит, советского строя, они были разрушителями, если и можно так относиться, тоталитаризма, какого оттенка бы он ни был. И слава богу.
Да вообще они были просто людьми, которые хотели жить свободно.
Конечно. А потом в фильме замечательно говорится, что у него расхождения советской власти были стилистическими.
Ну, знаменитая фраза,
и потом такие же расхождения были с эмиграцией.
Там. Абсолютно. Что эмиграция также его инаковость не приняла, потому что она была вполне такой партийной в этом смысле. А вот как удержаться от мифологизации любовных историй, даже опираясь на документы? То есть
Никак.
Все равно миф.
Все равно миф остается мифом. И каждый человек творит свой миф, понимаете, независимо от того, вот я известный человек или неизвестный. Я живу мифом о себе.
Потом, простите, сколько великих людей, столько мифов о них. Каждый новый художник, который берется о них рассказывать, творит новый миф, правда? И я думаю, что они пускай между собой конкурируют, такие разные мифы про одного человека.
Наталья из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приемчик убавьте, пожалуйста.
О, да.
Да.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что, конечно, это великое дело создание таких фильмов, в том плане, что очень отчетливо прослеживается петля, сумасшествие, еще какие-то страсти, которые в результате нарушения фундаментальных духовных законов происходят. Естественно, мифологизация в этом плане присутствует, потому что вам ничего не стоит интерпретировать это так, как вы видите. В то же время, ведь можно, вот посмотрите, жертвой фильма пал господин Добрый, потому что есть другая интерпретация, что Гитлер был гомосексуалистом, и это мы видели в фильме, тоже в попытке интерпретировать, и всякие другие страсти. А я хочу сказать, что все равно это ударяется в желтизну. И вот вы сами говорили, что она возбуждала страсть, она должна провоцировать. Это не есть нормальное состояние жизни.
Ну хорошо,
вот,
Наталья, вы считаете, что вообще не надо эти фильмы снимать?
Нет, я считаю, наоборот, я сказала, что хорошо, что они снимаются, эти фильмы, но это зависит от того, в чьих руках находится материал. И если вы человек, для которых это все со знаком плюс, то, что вы перечисляете, то есть если вы сами отходите от духовных фундаментальных законов, то вы и будете показывать это так и называть это каким-то открытием. А вы знаете, что Ландау, когда после аварии, это где-то я слышала на эхе,
Наталья,
кажется,
а мы давайте не будем сейчас обсуждать вот Ландау. Мы поняли вашу позицию. Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая. Спрос огромен. От «Няни» до «Мурьеты» опять возрождается рок-опера. Я хотел бы еще сказать, вот лучший фильм, и смотрится как документальный фильм, это вот «Любовь с привилегиями», где играет жена Цыгаля и Тихонов. Мы уже так говорим, понимаете, настолько Цыгаль все это прорекламировал, что «Любовь Полищук» уже просто гаснет. Я хотел бы сказать, что там открывается очень здорово и Табаков с его тоже женой, понимаете, и вот мы сейчас все жалеем, почему же к власти не пришли генералы КГБ, а пришли подполковники. Я хотел бы сказать, что вот все Гитлера вспоминают, но у Геббельса была гораздо сильнее любовь и более плодовитая.
Николай, спасибо. Это замечательно. Все ясно. Николай высказался. Во всяком случае, людей это, безусловно, интересует, и неважно, в каком жанре снимается это кино.
Вы знаете,
но
вот
отпутали-то все. И фильмов, которые я, например, называю документалкой, и тем, что называется, все-таки работой корректной с документами. Но неважно. В общем, вот все в одной топке.
Знаете, все набросились на любовь. Я помню этот момент. Вот мы как-то в самом начале, наверное, этого движения все на продажу. Так, нет, не этим мы занимались, когда, ну, 10 лет назад, когда мы начались, и вдруг выяснилось, что просто масса ведущих идей, типа борьба за свободу, за светлое будущее, как-то обнулились. Вот, да, вот когда начались новейшие времена.
Но вы видите, что тем-то только через 10 лет стало массовой. Вы-то начали 10 лет назад.
Да.
спокойно рассказывать о жизни, частной жизни людей.
И мне тогда стало страшно, на самом деле, когда вот сейчас вот все набросили, что как бы это последний бастион остается подлинности, и над ним нависла страшная угроза девальвации, как были девальвированы все остальные любимые идеи русской интеллигенции, там, вообще человечества. Вот. Как бы оно ни случилось с любовью. Может быть, я не знаю, может быть, кризис сейчас приведет людей в чувство, и, ну...
Нет, чтобы осталась подлинная любовь и ее подлинное прочтение, вопреки там всем желтым поползновениям, конечно, дай бог, чтобы канал культуры существовал, чтобы ему не уменьшили в кризис финансирование,
вот
чтобы...
Вы сами поете бесконечно канал культуры, поем. Это хорошо,
а
но...
Куда нам еще с этим...
А я думаю, что просто есть необходимость, может быть, другие каналы, большие, развернуться к тому, что называется все-таки просвещением, а не исключительно развлечением.
Вот мы с разными проектами, про это, мы ходили на всякие большие
про
каналы.
Про это.
Да.
Была такая программа, ничего. Проект, в конце концов,
тему любви, тему любви. Вот, и подавали вот в том ключе, как мы привыкли. Причем истории совершенно сенсационные. Нам всегда говорилось, это канал культуры. Будто у них, кроме лучшего времени, самого рекламы емкого, да, нет другого времени, где другие нормальные люди его смотрят. Даже вечерний или там ночной эфир, или воскресный эфир, дневной. Нет, не заботится совершенно.
А Павел из Екатеринбурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа.
Да.
Вот вы тут говорили про вмешательство в частную жизнь. Но чтобы вмешаться в частную жизнь, нужно понять мотивацию действующих лиц, которую вы показываете. Вы всерьез полагаете, что можете мотивацию ему в одного понять. Дело в том, что вы показываете ему, люди смотрят, и хорошо. Один и тот же фильм может в одно настроение понравиться, в другое нет. Только и всего. То есть снимаете, кому-то нравится, кому-то нет. А то, что вот там шуршат, что... Глупости набираются из телевидения. Да глупости ведь можно кроме телевидения набрать где угодно.
Спасибо вам, Павел.
Павел, вы абсолютно правы.
Игорь из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вы затронули очень интересный вопрос соотношения содержания и формы. То бишь, вот как-то прозвучало, что вот на Первом канале, в общем, то же самое, но форма другая, а у вас такая форма культурная. Знаете, это очень сложный вопрос. Что определяет качество конфеты? Конфета и ее обертка, безусловно. Для рекламного агентства, безусловно, обертка. Вот в данном случае все-таки ситуация остается такая, что вот то содержание, которое есть, оно будет давлять и над вот той формой, в которой вы его облекаете, это будет всегда. Вот это я слышу и по вопросам, и по тому, что вы говорите. Это первый вопрос, согласны ли вы? А второй вопрос. Вы знаете, все-таки канал культуры ограничен во времени. Что лучше-то? Лучше человеку посмотреть фильм Параджанова или фильм о Параджанове? Вы знаете, и вообще это очень такой серьезный момент. Вот я просто как бы... Ну, мне нравится
понятно.
Параджанов. Вы знаете, я купил...
Ну, поняли, поняли.
А можно сочетать одновременно и фильм Параджанова и о нем?
Вот если вы смотрите, фильм Параджанова, не возникает ли у вас побочного и очень сильного, зудящего интереса, вот у меня, например, возникает, к личности этого человека, который это сделал. Я читаю какой-то роман, мне очень интересен автор, который между строк просматривается, проглядывает, и я залезаю в его биографию.
А вот все-таки первый вопрос по поводу формы и содержания нашего же слушателя. Вот что диктует, и поэтому та форма, которая так подает, все равно будет приемлема массовым зрителям, а форма вашего интеллигентного рассказа об этом все равно останется.
Вы знаете, я думаю, существует большая иллюзия, которая сочиняется и питается руководящими работниками больших каналов. Что обязательно для того, чтобы массовый зритель посмотрел, нужно совершенно что-то очень скандальное. Начинать так с убийства, с крови там и так далее. Да? Мы, значит, нечаянно, мы провели с Первым каналом эксперимент. Мы им дали для показа совершенно фестивальное авторское кино под названием «Бог и Бажена». В силу счастливых обстоятельств он попал в эфир даже без объявления. Вот, в самое лучшее время. Велико наше было изумление, когда утром Светлана Колосова, которая там отвечает за документалист, позвонила и сказала: ребята, что случилось? Ваше авторское кино набрало рейтинга больше, чем игровой сериал этого же времени.
То есть я, они, если бы они экспериментировали...
А? «Бог и Боже», на ком был фильм?
Расскажи.
Это про уникального человека, который изобрел, извиняюсь, железную матку для конвейерного производства детей в стране Советов. У него было...
И запатентовал, да?
Запатентовал. Там три патента было. Это я была автором и режиссером этого фильма. Вот. Белокуров Олег Георгиевич. Поэтому «Бог» — это инициалы этого человека. А «Божена» — это машина, которую он сделал, которая в космосе должна была нам рожать детей. Ну, неважно. Даже не
в общем, она была такая научно-просветительская.
Нет, она была совершенно неформатная, она была просто, это просто было документальное кино. Понимаете, что? Вот я вот отвечу нашему слушателю. Понимаете как? Вот нам главные каналы нас убеждают в том, что штамповка лучше творческой. Я никогда вы меня не убедите, что человечество не нуждается в творчестве, потому что человек творческое существо по природе своей, понимаете? Если вы его превращаете в автомат, который принимает только автоматическое, понимаете, это все, это искусственный человек, это робот. Вот. И нас в этом пытаются убедить главные каналы. Я в это не верю. И у вас больше самоуважения будет, если вы будете думать над необычной формой, которая вам предложена, чем над штамповкой.
И очень легко убедить приучить массового зрителя к качественному документальному кино.
Надо только постараться. Да. Тут наши слушатели пишут о том, что тема, не надо апеллировать к документальности, говоря о мифологии. Но, в общем, тема, о которой можно много говорить. А еще они говорят, что замечательно, что вы об этом сегодня говорите. Хорошая тема. Спасибо вам. А еще раз переспрашивают, когда смотреть кино. Сегодня
Абрам Демари. И завтра
на канале «Культура». Просто очень коротко. О творческих планах не спрашивают, но какая история любовная вас сейчас очень заботит?
Ой, сейчас у нас очень интересные, конечно, просто вот на монтажном столе «Дедушка Фрейд», «Рембрандт» и «Назым Хикмет» с Верой Туликовой. Вот разные эпохи, разные страны.
А еще и «Матисс» с его русской женой, да.
Ну, замечательно. Александр Радов, Ирина Васильева, я вас благодарю. И благодарю вас, уважаемые слушатели, за участие в разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю, что сразу же после новостей в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Артефакт. Литература и зло. Как современная литература описывает социальное и метафизическое зло? Что является злом для писателя, читателя и издателя?» Участники 10-й литературной ярмарки «Нонфикшн», издатель Александр Иванов, Николай Охотин, художники Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зиник, поэты и критики Александр Скидан, Сергей Завьялов, Кечи Чухров. Ведет программу Елена Фанелова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и